Добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Аникина, в эфире программы «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня социолог и директор Левада-центра Денис Волков. Добрый день.
Здравствуйте.
Тут Юлия Навальная, Владимир Карамурза и Илья Яшин анонсировали 1 марта акцию оппозиции, еще одну акцию оппозиции в Берлине. И как раз недавно у вас вышел свежий опрос у Левада-центра, посвященный оппозиции и отношению к этой самой оппозиции. И результаты этого опроса, если честно, меня немножечко удивили, хотя бы потому, что самый популярный оппозиционер у нас оказался Геннадий Зюганов. Можете, пожалуйста, рассказать, как вы ставили вопросы и что люди отвечали?
Ну, мы задали несколько вопросов. Во-первых, мы задали открытый вопрос и попросили назвать самых ярких, значимых фигур представителей российской оппозиции и сделали оговорку, независимо от ваших взглядов, также из ныне живущих, потому что по-прежнему очень много называют Жириновского. Навального тоже называли, безусловно. Вот. Но тем не менее, да, вот мы видим, что представители парламентской оппозиции, ну, которые появляются на телеэкранах, которые на виду, они занимают первые места в этом списке. То есть они более знакомы людям, ну, если мы берем население в целом. Единственное там исключение из этого списка — это Николай Бондаренко, саратовский коммунист, он тоже довольно высоко появляется, но это тоже не вчера произошло, это еще где-то в 2021 году он начал появляться у нас в списке просто политиков, когда мы просим назвать политиков, которым вы доверяете. Вот военные действия, они, конечно, поменяли несколько картину, когда мы, опять же, спрашивали просто, задавали вопрос о политиках, которым вы доверяете, то наверх вот с началом военных действий вышли такие официальные политики, которые, в общем, жестко себя ведут. Вернулся в десятку Медведев, появился Володин, а вот оппозиционные политики, как Навальный, как Бондаренко и ряд других, они ушли из десятки политиков, которым больше всего доверяют. Ну вот мы, соответственно, задали именно вопрос о представителях оппозиции, а затем, после открытого вопроса, уже дали некоторый список. Опять же, он не исчерпывающий, конечно, но мы не можем такую огромную простыню людям давать, чтобы померить отношение уже непосредственно к фигурам. И там вот с помощью этого вопроса отрейтинговали. Там, в общем, получается то же самое. Представители парламентской оппозиции, прежде всего, коммунисты. Да? Зюганов, коммунист, на первом месте. И коммунистическая партия, как бы мы к ней не относились, и как бы Кремль не старался ее ослабить, она все равно вот воспринимается людьми как оппозиционной партии, как, в общем, как главная оппозиционная партия. Я напомню, что и на вот предыдущих парламентских выборах они, в общем-то, воспользовались тогда протестной волной, которую, в общем, на самом деле сторонники Навального создали. Они, в общем, эти сливки собрали и прошли, ну, дополнительные, получили какие-то бонусы на выборах. Вот, поэтому здесь ничего, мне кажется, неожиданного нет.
А как вы объясняете именно такой расклад? Ну, то есть, наверняка же вы каким-то образом эти данные интерпретируете.
Ну, во-первых, как мы понимаем такой расклад? Во-первых, если мы говорим о, как бы, фигурах, которые просто люди видят, прежде всего. Да, и второе, это то, что, ну, оппозиционно настроенные граждане, они же разные. Да? Ну, даже не столько вот прям оппозиционно настроенные, сколько не поддерживающие власть. Большая часть из них и сегодня, и вчера, и давно это не поддерживающие по экономическим причинам. Те люди, которые просто не выиграли от тех перемен, которые последние годы, ну и, в общем, не только последние, а многие годы идут, не выиграли от рыночной экономики, всегда у нас есть вот это такое довольно значительное число россиян, которые, в общем, живут плохо, власть не поддерживают, но и для них не выглядят демократические, либеральные политики как такая приемлемая альтернатива, отчасти потому, что демократические политики, они про свободы, про политические свободы, а здесь социальные требования, прежде всего, как бы денег побольше, зарплат повыше, пенсии тоже, пособия и так далее. То есть как раз эти люди, они ближе по своим запросам к такой, к левой повестке, и ее прежде всего коммунисты олицетворяют, и в меньшей степени справедливая Россия. Справедливая Россия, она в последнее время скорее такую патриотическую повестку сдвигается. Ну вот мы видим, что Зюганов номер один, а потом Слуцкий. Ну, Слуцкий, опять же, это во многом наследие Жириновского, которое в том числе называют среди и политиков, которые пользуются наибольшим доверием, и вот в нашем этом вопросе вот, тоже его называли. Поэтому это наследие Жириновского, а затем Миронов. Интересно то, что четвертая парламентская партия «Новые люди», она хотя как партия даже получает чуть больше в наших опросах, чем «Справедливая Россия», и отдельные люди называют представителя этой партии, ну, прежде всего, Аксентьеву. Но, в общем, как-то вот отдельные политики, в общем, меньше знакомы нашим гражданам или меньше доверия у них вызывают. Да? Все-таки и Дованков вроде как был на виду и в Москве, и во время президентских выборов. Ну, вот как-то не, что называется, ну, не называют люди этих политиков. То есть они в меньшей степени на виду, в меньшей степени вот какую-то, не знаю, привлекательную, что ли, повестку олицетворяют для людей.
Еще довольно интересно, как, ну, то есть отдельно вот эту известность оппозиционных политиков, а отдельно у вас есть разбивка «одобряю» и «не одобряю». Мы этот график можем тоже показать. Ощущение, что чем менее известен политик, тем больше его не одобряют.
Ну нет, это не так. Чем, я бы сказал, чем менее он известен, тем меньше его не одобряют. Да, потому что еще, ну, как бы, нечего ему пришить, что называется. Потому что, ну, вот мы посмотрим, вот внизу списка, кто у нас, Шлосберг, еще кто-то. В общем, ну...
Но при этом соотношение одобрения и неодобрения очень значительное. В смысле, разница между одобрением и неодобрением в конце этого списка. Одобряют ли ваш Лосберга сколько там?
Ну, конечно.
Вот крошечный какой-то процент, 17% не одобряют. Там, не знаю, с Юлией Навальной вообще 6% одобрения и 53% неодобрения.
Ну, Юлия Навальная как раз среди наиболее известных политиков оппозиционных. Она и в открытом вопросе, ну, в общем, не на последнем месте. И здесь мы видим, что знают ее хорошо, а не одобряют. Ну, тут понятно, как объяснить. Если мы берем от населения в целом, то это, конечно, влияние телевизора, влияние мейнстрим-медиа, как говорится. И там она, конечно, в таком неприглядном свете появляется. Но интересно, что и, в общем-то, и среди тех, кто... вот мы выделили группы оппозиционно настроенных граждан, да, и там тоже, в общем, есть некоторые претензии к Юлии Навальной. Она довольно высокий антирейтинг имеет и среди тех, кто не одобряет деятельность власти, но отчасти, опять же, это потому, что это телезрители, и это значительная доля тех, кто вот, не одобряет власть, это сторонники КПРФ. То есть они находятся в том же информационном пространстве, что и большинство российских граждан, но, возможно, есть какие-то претензии к Юлии Навальной и потому, в общем, как она, наверное, вела себя вот по отношению к расследованию в БК. Хотя, опять же, здесь это небольшая доля вот наших участников опроса, я думаю, знает об этом расследовании. Но то, что она, ну что, собственно, в чем ее деятельность в последнее время заключалась, ну, различные награды, получение от западных политиков, а к западным политикам у нас сейчас относится, конечно, не очень хорошо, поскольку идет конфликт, который понимается как конфликт России и Запада, и все, кто связан с Западом, так или иначе, дополнительное негативное отношение в России имеет. Опять же, я думаю, что если бы мы проводили опрос в какой-то ядерной аудитории, там по-другому бы относились. Но вот нужно понимать, что сегодня те, кто в России оппозиционно настроен, он, ну, значительная часть — это электорат КПРФ, электорат партий парламентских, просто потому что именно они на виду. Они также не получают вот этот отрицательный заряд российских медиа, потому что, в общем, мы видим, что те, кто уехал, к ним сегодня, их сегодня полощут, в общем, по всем каналам, и не только по телевидению, но и в интернете, поскольку и в интернете, и в телеграм-каналах значительную роль играют официальные, точнее, телеграм-каналы официальных государственных журналистов, тот же Соловьев, например, хорошую аудиторию в Телеграме имеет. Поэтому, ну, чего тут удивляться? Это отражение той реальности, в которой мы сегодня живем.
Мне кажется, один из главных принципов в таких опросах — это посмотреть на динамику. Вот как отражается реальность, в которой мы живем, если смотреть динамически вот это отношение к оппозиционным политикам. Меняется ли что-то? Или в плане каких-то узнаваемых фигур и отношения к ним все более или менее стабильно в последние пару лет?
Ну, смотрите, что касается узнавания, то, наверное, все-таки появление Юлии Навальной — это новая фигура, безусловно. А что касается там Ходорковского, Явлинского, Каспарова, да, ну, в общем, люди давно уже на виду. А что касается какой-то динамики, это то, что я уже упоминал, это военные действия и вся такая ситуация такой консолидации, накачки именно такого военного времени, она, конечно, влияет, но мы тут динамику можем смотреть по вопросу о тех политиках, которым люди доверяют. А то, что я говорил, это уход со сцены на второй план, на задний план оппозиционных политиков, Навального еще до того, как он погиб в колонии. Это и уход на второй план таких политиков, как Бондаренко, Фургал отчасти, да, у нас Фургал по-прежнему кое-где там появляется, опять же, в большей степени на Дальнем Востоке, но тем не менее, да, Платошкин, вот такие политики, которые не связаны с какими-то официальными структурами и которые действовали через и стали известными через YouTube, через телеграм-каналы. Что касается последнего времени, я думаю, как раз Карамурза и Яшин, то, что они вот в группе оппозиционно настроенных граждан довольно высоко поднялись, это как раз результат, ну, во-первых, обмена, это то, что они были на виду, то, что они, ну, в общем, о них писали, и второе, то, что они были организаторами вот того митинга в Берлине. Это все-таки, да, такая политическая заявка, именно поэтому они, собственно, не хотели, я так понимаю, делиться своим, как сказать, приглашать в организаторы других политиков. Ну, все понятно, это их политический капитал, и мы видим, вот в том числе через этот опрос, что, ну, в общем, это работает. Да, в специфической группе, в своей аудитории, но вот эти два политика, в общем-то, поднялись даже, может быть, в чем-то и выше Юлии Навальной, которая вроде бы, ну, как бы над вот этой схваткой, над этой активностью. Ну, вот так работает внимание, то есть только через какие-то массовые мероприятия, в которых люди могут участвовать, и главное, которых будут писать СМИ, не только эти самые политики, потому что их аудитория ограничена. И даже аудитория Навального была ограничена, хотя он, наверное, создал за все последние годы наиболее такую, что ли, машину такую пропагандистскую с наибольшим охватом. Но все равно в его образе центральную роль, хотя это ему самому не нравилось, играли независимые СМИ, потому что именно вот все это поле целиком только может охватить какое-то большое количество людей, не завязанное непосредственно вот на там телеграм-канал или на YouTube-канал конкретного политика. Вот если ты можешь держать эту повестку, то вот о тебе люди будут говорить. Кстати, Яшин, он еще, ну, как бы до начало военных действий, он уже появлялся как такой интересный политик, отчасти потому, что рассказывал, опять же, в своем YouTube-канале о своих делах как муниципальный депутат, но в большей степени, потому что вот на волне тех протестов 2019 года, а потом отчасти 2021 года, он тоже стал таким, ну, как бы фокусом внимания оппозиционно настроенных москвичей, оппозиционно настроенных горожан в других частях страны. Вот как бы иногда он появлялся, в том числе, например, на фокус-группах. Люди говорили, а вот есть такой там муниципальный депутат, вот у него такие интересные инициативы. Иногда даже не забывали, как его зовут. Но просто вот то, что он присутствовал в информационной повестке, это давало, да, ну, как бы дополнительный какой-то интерес, узнаваемость. А это ведь главное.
А вы как отслеживаете, каким образом проникают вот такие оппозиционные несистемные политики в фокус внимания людей? Помимо СМИ независимых, которые сейчас, в общем-то, тоже находятся в таком опальном положении, к ним не так просто получить доступ. Это либо телеграм-каналы, либо включать VPN, заходить на их сайты. Ну, то есть, понятное дело, это не очень удобно и не очень легко. YouTube, опять же. Ну, то есть, вот массовая какая-то аудитория, которая много смотрит телевизор. К ним как можно пробиться?
Ну, я думаю, к массовой аудитории пробиться очень сложно, поскольку все-таки основные каналы получения информации довольно жестко контролируются, и военное время здесь накладывает свои ограничения, собственно, поскольку, я так понимаю, власть ставит знак равенства между западными деньгами и такой, в общем, как сказать, то, что если у тебя там есть какие-то западные деньги, значит, работаешь на Запад, значит, враг. Да, то есть сейчас очень простая здесь связь, и, в общем-то, она, элиты могут транслировать это на массовую аудиторию. Поэтому даже если, вот если мы говорим именно о массовой аудитории, то даже если там что-то проникает туда, то именно с отрицательным знаком. Да, как ну, если не пособники врага, ну уж там какие-то наймиты и так далее, предатели уехали и так далее. Вот. И мы здесь скорее, если мы говорим о такой вот все-таки независимой от государства российского политики, политической сферы, сферы общественной, то это все-таки удел вот тех, ну, может быть, той четверти или трети населения, которые просто по своему складу ума и интересам следит внимательно за происходящим. Да, те, кто хочет разбираться глубже, чем вот на поверхности. Да, в любом обществе таких людей, ну вот, примерно четверть или треть. Да, остальные зависят от основных телеканалов, от основных медиа, просто потому что, ну, у них нет времени, желания, сил, интереса разбираться в том, что вот глубже того, что как бы основные каналы показывают. А вот это меньшинство, оно идет глубже, и вот через телеграм-канал, через YouTube-канал, который продолжает кто-то смотреть. Но и здесь понятно, что власть мешает, и прежде всего, опять же, большинству, но даже и части вот этой интересующейся публики, создавая всякие препоны, да, замедляя YouTube. Не полностью его запрещая, а замедляя. То есть кто-нибудь, часть, да, отвалится, потому что это, нужно какой-то там VPN постоянно новый ставить, платить за него не хочется. Ну, то есть, ну, тут, мне кажется, что тут объяснять, в принципе, можно, наверное, понять вот такого среднестатистического человека. Ну, зачем мне эти проблемы? Буду смотреть то, что доступно. Поэтому... Вот пробиться можно только к этой информированной, интересующейся публике, к людям, которые, ну, как бы не хотят дополнительные какие-то усилия сделать, ну, просто потому что это им интересно. К ним, мне кажется, пробиться невозможно сейчас.
А какое соотношение? Вы говорите, четверть или треть это те, кто действительно интересуется, но ведь среди остальных там трех четвертей или двух третей это же не все смотрят телевизор. Наверняка есть еще какая-то часть аудитории, которая, в принципе, не интересуется этим всем вообще никак, и до них доходят только случайные обрывки информации.
Ну, да, здесь, конечно, тоже стоит разделить, что есть те, кто смотрит только телевизор, таких около трети. Еще треть смотрит и телевизор, и интернет. Но в своих исследованиях мы видим, что вот точка зрения тех, кто смотрит и телевизор, и интернет, в общем-то, не отличается от оценок тех, кто смотрит только телевизор. То есть какое-то разнообразие, какое-то отличие демонстрируют только те, кто телевизор вообще не смотрит. Вот тоже около трети, кто зависит только от разнообразных источников в интернете. Почему так происходит? Ну, я думаю, прежде всего потому, что телевизор, и это, в общем,
потому что человек, который занимает другую позицию, вряд ли будет смотреть телевизор. Психика не выдержит.
Ну, отчасти так, а вообще это сила телевидения, такая довольно выжигающая, поскольку телевизор, он вот телеканал, он направленно дает картину очень консистентную. Если в интернете вы все-таки там очень много различных источников, людям часто сложно разобраться. Поэтому он или она смотрит немножечко здесь, немножечко там. И, в общем, если мы опять же берем среднестатистического интернет-пользователя, то он такая каша в голове. Просто потому, что, ну, сложно разобраться, где качественные, где некачественные, кому верить, кому не верить. А телевидение, если ты смотришь, вот он, телевидение задает такую непротиворечивую картину, которую ты можешь дополнять таким набором интернет-источников, но по силе воздействия интернет не может здесь соревноваться с телевидением, поэтому если ты смотришь хотя бы краем глаза, то ты воспринимаешь вот именно ту повестку, которую дает телевизор, а интернет у тебя, так сказать, ну, какое-то дополнение, и, может быть, даже как мы на фокус-группах иногда слышим, что, ну, как бы, да, надо смотреть и там BBC послушать, или там, ну, я помню это еще, когда «Эхо» было, а не «Живой гвоздь», и «Эхо» надо послушать. Почему? Потому что же надо знать точку зрения врага. Вот люди примерно так это и объясняли, те, кто телевизор смотрит, что это вот точка зрения вот той стороны. Да, ее надо послушать, да, ее, может быть, как-то во внимание принять, но доверять все-таки надо своей стороне. Особенно это обострилось во время конфликта открытого, да, когда военные действия начались. Когда все-таки конфликта нет, ну, намного легче воспринимать другую сторону, потому что она вот, нету этого дополнительного эмоционального окраса, что вот это вот, что там это враги, да, ну, как бы партнеры, западники, да, можно послушать. А когда уже военные действия, это, в общем, сложно становится воспринять точку зрения другую, просто уже потому, что она не просто другая, а точка зрения противника.
Про влияние пропаганды. У вас как раз тоже недавно были результаты опроса про использование ядерного оружия. Судя по динамике этих результатов, все больше россиян считают приемлемым использование ядерного оружия.
Ну, здесь все-таки нужно с оговорками смотреть на эти данные. С одной стороны, безусловно, мы видим, что по мере того, как все чаще и больше идет дискуссии на эту тему, потому что раньше они были просто табуированы, об этом не говорилось публично или очень так вскользь, или очень так коротко. Да, может быть, какие-то разговоры были, но они скорее были невозможны. Да, в открытой дискуссии по основным каналам получения информации. Сейчас ситуация изменилась. Изменилась, как сказать, медиа-среда, об этом говорится в открытую, что это возможно, что как бы, да, есть оговорки, что не дай бог, но все больше и больше в прайм-тайм это прежде всего и Путин, и там какие-то военные, но и эксперты. Того же Краганова можно в прайм-тайм услышать и там, на НТВ были какие-то передачи. ООН, Тренин, собственно, те люди, которые писали вот этот доклад об использовании ядерного оружия. То есть дискуссия возможна, а значит, она и выливается и находит отражение в общественном мнении. Но все-таки, да, здесь какие оговорки надо сделать, что отчасти это воспринимают люди как такой риторический прием, что Запад он по-другому не понимает, поэтому его надо напугать, поэтому ему надо пригрозить вот такой ядерной дубинкой. Но все-таки даже те, кто говорит, что это возможно, ну, говорят, что не дай бог, что да, это нежелательный, конечно, сценарий, потому что, ну, что тогда останется. Но то, что это возможно и нужно, это действительно люди принимают, опять же, потому что именно как в диалоге с Западом, который, ну, не хочет слушать, который не воспринимает всерьез. Опять же, я здесь придерживаюсь позиции, что общественное мнение это, и не только в России, но и в других странах, это отражение тех дискуссий и тех точек зрения, которые доминируют или есть в
А можете еще раз
элитах.
повторить, а то у вас прервалась связь,
Да-да.
общественное мнение, или у меня прервалась
Общественное...
связь?
Да, общественное мнение — это отражение тех точек зрения, которые есть в элитах и которые элиты транслируют через средства массовой информации, основные каналы получения информации на широкие слои населения. И как бы отличие нашей страны там, и от западных стран то, что у них там возможно и большая часть времени есть дискуссия по всем вопросам, да, как лучше, как правильно. В наших СМИ и в наших элитах дискуссия открытая, как правило, не ведется. Да? Вот в этом отличие. Поэтому вот если есть дискуссия в элитах, и она отражается как такое разнообразное точки зрения в самом общественном мнении. Если в том же Западе, когда нет дискуссии, как, например, во время войны в Заливе в 90-е годы, в начале 90-х, или на начальных этапах вот нынешнего конфликта, когда нет дискуссии, например, бомбить, не бомбить. А помогать Украине, не помогать. Бомбить, я имею в виду Ирак. Тогда и там тоже возможно такое унифицированное общественное мнение. Но у них это такой консенсус внутри элит не держится обычно очень долго. А у нас он обеспечен за счет того, что ну, вот всех тут подморозили, кого-то выгнали, кого-то, в общем, закрыли. Поэтому у нас и в элитах нету особой такой открытой дискуссии. Конечно, под ковром всегда какие-то дискуссии ведутся, но они не выливаются в широкие средства массовой информации и не находят своего отображения в общественном мнении. Вот основное отличие.
Денис, а ведь наверняка можно каким-то образом через формулировку вопросов, через разные варианты этих вопросов отсеять тех, кто там твердо придерживается какой-то позиции, идеологически, уверенно говорит, да, ядерное оружие это здорово, ну, например, от тех, кто как раз зависит от того, что показывают по телевизору, и очень легко переметнется, когда картинка в телевизоре будет другой.
Ну да, когда изменится доминирующий дискурс, он, безусловно, изменится и общественное мнение. Но почему он должен измениться? Вот это
Не, я про
главное.
соотношение. Можно ли сейчас понять соотношение идеологически устойчивых фанатов Кремля и соотношение тех, кто просто потому, что это сейчас главная линия партии, я это слушаю, я это поддерживаю?
Ну, смотрите, легче всего это сделать, независимо от того, какой вопрос мы берем. Мы стараемся давать такой структурированный ответ, то есть несколько вариантов, по крайней мере, четыре. Можно четыре, можно пять, например. То есть есть крайние позиции, например, определенно поддерживаю или определенно не поддерживаю, но это сильная позиция. Она тоже может, эта доля тоже может со временем меняться, сокращаться или расти, но это все-таки сильная позиция на данный момент времени. А ответы скорее поддерживаю, скорее не поддерживаю, это уже близко к такому вот колеблющемуся доля населения, которая может колебаться, которая уже даже сейчас на нынешний момент показывает такую слабую позицию с оговорками, например, поддержка действий российских вооруженных сил в Украине. Сколько? У нас таких порядка 30%, по-моему, с самого начала было, но я так сейчас огрубляю. Вот это те, которые с самого начала говорят, что да, мы поддерживаем, но с оговорками, потому что ну, плохо, что гибнут люди, лучше бы такого не было, лучше побыстрее заканчивать. То есть вот это как раз те, вот именно в этой группе можно искать тех, кто может быстрее поменять свою точку зрения, если только при условии, если изменится общий такой доминирующий дискурс, изменятся условия жизни, потому что вот за последние три почти что года устойчивость общественного мнения по всем этим вопросам, то есть изменения были, но в целом общественное мнение довольно устойчивое в отношении поддержки и других вопросов. Почему оно устойчиво? Потому что, во-первых, большинство людей не участвуют напрямую в военных действиях, и это их сказать, касается постольку поскольку. Во-вторых, потому что есть стабильная экономическая ситуация. Да, экономисты будут говорить, что накапливаются проблемы, но мы говорим о восприятии большинства людей. Для большинства людей экономические условия последних 2-3 лет были лучше, чем до того, и они улучшались вплоть до и достигли пика все экономические оценки у нас в марте. Марте этого года не случайно, потому
У
что именно
большинства
у большинства, потому что в
лучше.
марте не совсем так, не у большинства, а достигли максимальных значений. Если мы посмотрим на сами оценки, по различным вопросам они будут разные. У нас так, например, в оценках и своего экономического положения у нас доля тех, кто говорит, что положение улучшается, превысила где-то в конце прошлого года долю тех, кто говорит, что ситуация ухудшается. Но если мы будем в динамике это смотреть, то ниже последняя такая низшая точка вот в этих оценках была вскоре после кризиса 2014-2015 годов, вот тогда была и беспокойство об инфляции наибольшее. И вот оценки экономической личной ситуации были наименьшие. Затем они, ну там несколько лет было такой адаптации, вплоть до где-то 2018 года, а дальше начался рост и оценок личной ситуации, и оценок, как люди видят экономическую ситуацию в целом, и как она будет меняться по с их точки зрения в течение года, в течение 5 лет. Вот мы где-то с 2018 года наблюдали такой довольно устойчивый рост с некоторой паузой на время ковида на первую половину 2020 года.
А как это можно объяснить? А то мы будто бы в разных странах живем и в разные магазины ходим.
Ну, как это можно объяснить? Потому что, смотрите, здесь важно, конечно, разделить точку зрения, что называется, среднего класса или ну, высшего, вот высшей, тех, кому хватает денег на, в общем, на довольно крупные и дорогие покупки. Вот доля этих людей не росла последние несколько лет. Ну, это понятно, потому что поддерживать вот тот высокий уровень жизни, поддерживать тот привычный, ну, можно сказать, западный образ жизни становится намного дороже. Но если мы говорим о населении в целом, то там ведь не идет речь о таких крупных покупках. Там, с одной стороны, опять же, почему такое возможно это улучшение в группах, которые были прежде всего ниже среднего или вот средний слой, не путать со средним классом. Почему? Потому что, во-первых, низкая безработица. Низкая безработица, я думаю, что это один из главных факторов здесь, потому что это дает возможность людям, которые остались на рынке труда, а нужно понимать, что у нас до миллиона, ну или меньше, уехала из страны, да, часть вернулась, но там, от миллиона до 600 тысяч, допустим. Столько же примерно было или призвано, или подписали контракт, то есть они выбыли с рынка труда. А это значит, что, в общем, соревноваться за работника приходится, а можно соревноваться за работника, только повышая ему заработную плату. Вот, то есть вот эта ситуация. Потом ситуация, связанная не столько с военными действиями, сколько, мне кажется, с приходом Мишустина, и вот эта цифровизация и такой вот индивидуальный характер вот этих социальных льгот, это самым бедным, самым уязвимым слоям, людям расширение социальных программ для людей с детьми. То есть вот такая поддержка тех, кто скорее вот ниже среднего или вот средний слой. Вот поэтому, наверное, и может быть такая, несколько такая, как это сказать, непонимание у тех, кто жил в крупных городах и чей образ жизни изменился, можно сказать, довольно сильно, или же приходится тратить намного больше сегодня, чтобы поддерживать его на прежнем уровне, да, чтобы есть те же продукты, одеваться, да, носить те же бренды, отдыхать столько же раз, да, один-два раза в год ездить за границу. Сейчас это намного, намного дороже. А если мы говорим о человеке, который, в общем, ездит, если отдыхает, то в России, если покупает, то ну, то, что произведено здесь, и работает на государство, а не в частном секторе, то ему, в общем, и также не просто покупает, а также может претендовать на различные вот эти социальные программы, программы льготной ипотеки, например, то у него, в общем, и чуть получше. Опять же, мы не говорим, что это какое-то сильное, серьезное, в общем, резкое улучшение ситуации, а то, что просто становится больше людей, которые говорят, что ну чуть получше.
Вот, то есть я правильно понимаю, простите, я просто уточню, что люди, которые привыкли жить хорошо, сейчас живут хуже, но так как людей, которые привыкли жить плохо, и запросы у них, соответственно, меньше, больше, и для них ситуация в какой-то степени улучшается, то получается глобальная картина, что россияне считают, что все хорошо.
Ну,
ну, это очень упрощенно.
Упрощенно, но я единственное, что не то, что все хорошо, есть проблемы, но то, что ситуация стала получше, чем она была несколько лет назад.
Угу. Как интересно. Еще про отношение к войне тоже был интересный опрос про то, что, в общем-то, большинство поддерживают, но при этом доля тех, кто одобрил бы участие близких людей в этом действии, довольно маленькая.
Ну да, и у нас, в общем, я хочу подчеркнуть, что у нас количество людей, которые поддерживают идею мирных переговоров, то есть окончание военных действий, оно редко когда опускалось ниже 50%. Сейчас оно порядка 57%, и то есть даже больше было до вот нападения на Курскую область, и примерно столько же было до начала избирательной кампании, которая все-таки была такая довольно милитаристская риторика, там преобладала. В общем, то есть больше половины у нас уже довольно давно выступают за окончание военных действий, потому что, прежде всего, да, отчасти по гуманитарным соображениям, что люди гибнут, но в большей степени, я даже думаю, потому что люди не хотят в этом участвовать и не хотели изначально. И мы это очень хорошо, и мы, и власти это хорошо увидели на том, как резко изменилось настроение с началом вот первой вот этой волны мобилизации, да, вот частичной мобилизации 22-го года. Резкое падение всех положительных оценок, ну, прежде всего, такого вот настроения, оценки настроения текущего. Вот то, что это именно показатель того, что люди сами участвовать не хотят. Да, они готовы это вот делегировать всю ответственность на верхний уровень, как они говорят, что ну, это дело президента, Путина, правительства, мы люди маленькие, повлиять особо ни на что не можем. Но вот хотелось бы, чтобы война закончилась. Но там как уж решат, это мы не можем определять. Но вот хотелось бы, чтобы этого не было. То есть, мне кажется, поэтому здесь мы одновременно имеем и высокие рейтинги одобрения и власти, и военных, потому что, ну, это наши, мы поддерживаем наших, кого же нам еще поддерживать. Хотелось бы, чтобы военные действия прекратились, хотелось бы, чтобы не пришлось в этом участвовать, поэтому одновременно и высокие рейтинги поддержки, и низкое, вот, все эти низкие показатели желание непосредственно участвовать самому. Но это мы видели и в 22-м году, и на некоторых других показателях, и в 23-м. Ну и вот на том вопросе, который вы процитировали, когда мы в прошлом месяце, по-моему, его задавали.
Ну, то есть получается, что лучший способ увеличить количество людей, желающих поскорее все завершить, в том числе мирными переговорами, это, например, начать еще одну мобилизацию.
Ну, можно, наверное, и так сказать, потому что у нас первый резкий рост желающих, первый максимум 57% поддержки мирных переговоров как раз сразу после начала мобилизации в 2022 году. Потом, когда это так более-менее рассосалось и снизилось количество тех, кто говорил о том, что да, уже сейчас мирные переговоры не сильно, но снизилось. Ну вот, поэтому, да, можно и так сказать. И, в общем, желание переговоров – это один из признаков усталости, конечно, от войны. А вот то, что он сейчас на уровне 57-58%, это показатель того, что, ну, люди хотели бы, чтобы да, быстрее бы это прекратилось, поскольку хотя непосредственно участвует, конечно, небольшой процент граждан, но все равно вот этот общий уровень напряжения, он, конечно, высокий. Люди, хотя и стараются меньше смотреть этих новостей о том, что куда-то что-то прилетело, где-то кто-то погиб и так далее, но полностью изолироваться от этого, конечно, невозможно. Да, это все-таки в информационной повестке, это где-то на, как бы на заднем плане, на втором плане, потому что люди стараются как-то ограничить и ну, дозировать количество вот этих новостей, но полностью, конечно, это невозможно. И то, что мы видим, что, конечно, военные события, они редко выходят именно на первый план как главное событие. Это было несколько раз в этом году. Это прежде всего нападение на Курскую область, там порядка 40%, по-моему, говорило это как главное событие. Это удар Орешником в прошлом месяце. А в целом все-таки на первое место выходят там или выборы, или, ну, Крокус Сити Холл, конечно, или же или саммит БРИКС, да, а вот остальные военные события, они таким вот общим вторым планом на где-то уровне 10-12-13%, ну, они присутствуют как такой вот, ну, как бы основа такая на протяжении всех вот месяцев, то, что мы в этом году, в прошлом году, то есть не первое, но все-таки некоторый такой базовый фон, безусловно.
А удар орешником, по вашим данным, вызвал скорее одобрение, неодобрение, страх, радость?
Ну, мы так не спрашивали, но скорее, я думаю, вот если попробовать посмотреть на данные коллег, на то, что на фокус-группах люди говорят, что скорее, наверное, положительное, то есть это такой вот, ну, это как ответ Западу, да, что вот нам есть что показать, нам есть что им предъявить, помимо ядерного оружия. И если мы посмотрим на то, как Путин это преподносит, он, собственно, именно как альтернативу, такую более безопасную, что ли, ядерного оружия преподносит. Ну, и опять же, мы же говорим об общественном мнении, о массовом человеке, и так это, наверное, и воспринимается.
А вы проводили какие-то опросы отдельные среди военных, конкретно среди военных? Потому что по данным верстки военные не хотят мира, потому что опасаются, что это практически аннулирует их успехи и приведет к усилению Украины.
Нет, такими мы опросами не занимаемся. Мы опрашиваем только гражданское население, да, те, кто непосредственно в гражданке находится. И в мирное время у нас не было доступа к каким-то военным базам и так далее, и так далее. Но что можно сказать, что, конечно, в обществе есть такая прослойка ястребов. Она, наверное, и по нашим данным, и по многим другим, на уровне 20%. Это те, кто говорит, что ни шагу назад, никаких мирных переговоров, никакого прекращения огня. Это мужчины старшего возраста, которые, ну, скорее, сами на фронте не окажутся, но они в любом обществе такие наиболее ястребиную позицию, такую мачистскую, занимают. Поэтому здесь тоже, наверное, нет ничего удивительного. Вот там, да, там как раз такая риторика превалирует. И вообще, когда мы задаем, опять же, не военным, а гражданским вопрос вот тем, кто говорит, что не нужно мирных переговоров, то там как раз один из главных ответов и мотивов такого ответа заключается в том, что слишком много было уже вложено, слишком много принесено в жертву. Конечно, останавливаться не надо. Но большая часть людей как раз выступает за мирные переговоры, за прекращение огня именно по тем причинам, что уже слишком много жертв, уже достаточно, уже ну, просто нет каких-то моральных сил это все терпеть, и хотелось бы, чтобы это быстрее прекратилось.
5 минут у нас остается. Еще хотела про отношение к иностранным агентам поговорить. Тоже ваше исследование на фоне новых различных инициатив. В частности, Володин говорил о том, что иноагентов следует лишать не только доходов с авторских прав, но и возможности получать деньги, например, за сдачу квартиры или машины, или продажи квартиры и машины. В общем, на фоне этого интересно, как россияне воспринимают иностранных агентов и новые законопроекты против них.
Ну, в целом можно сказать, что вот эти все инициативы, мы не говорим даже про последние, а в целом знание о такого рода законодательстве, оно достигло некоторого насыщения. То есть вроде бы дальше уже не двигается количество тех, кто знает об этом, ну, хотя бы в общих чертах. То есть, да, достигло какого-то насыщения. Но, с другой стороны, что продолжает меняться, это ухудшается, продолжает ухудшаться отношение к самим вот, организациям, людям, которые признаны иностранными агентами. Здесь пока что никакого торможения не происходит. Ну, в общем, ситуация продолжающегося военного конфликта, конфликта с Западом, оно продолжает вот, разгонять такое ну, неприятие любых людей, организаций, связанных с Западом, связанных каким-то там, или подозрения на какое-то иностранное финансирование. Здесь пока что никакого торможения не происходит. И сегодня у нас, вот по нашим последним данным, общество примерно поровну делятся те, кто отрицательно относится, или же, как вот в нашем формулировке, если узнает, что человек признан или организация признана иностранным агентом, то его отношение ухудшится. И примерно, таких примерно 42%, и столько же 40% тех, кто говорит, что отношение не изменится, будет нейтрально. Да, у нас последние там несколько лет было процент 4-5 тех, кто говорит, что даже улучшится его отношение к иностранным агентам. Были и такие, но сегодня таких буквально там 1-2%, это уже какая-то совершенно маргинальная позиция, незаметная. То есть, да, здесь негативное отношение, ну, видимо, нарастает, но это не только в отношении иностранных агентов. Это, например, видно и в отношении геев, лесбиянок, ЛГБТ, вот это не движение вот этого пресловутого запрещенного, а людей. Да, мы видим, что там тоже больше страха стало, больше подозрительности на фоне вот тех информационных кампаний, которые продолжаются у нас уже, ну, на протяжении, ну, 3 лет точно. Они и раньше были, но сейчас это еще больше этого. Ну, и я думаю, с чем это связано? Это связано, с одной стороны, вот представление элит, что все, что идет с Запада, это отрицательно и плохо, и, в общем, плохо само по себе, а уж тем более плохо, что это вот есть какая-то связь, да, какие-то деньги, какое-то влияние западное. Сейчас это вообще невозможно это терпеть. Да. Наверное, возможно, какая-то разрядка на этом направлении, только когда будет разрядка в отношении с Западом. Но это в нашей истории тоже уже не первый раз происходит, когда отношения напряженные, все, что связано с какой-то модернизацией, эмансипацией, потому что это, в общем, ну, связано с Западом, поскольку там произошло в первую очередь. Да? Поэтому есть отношение такое подозрительное у консервативных элит, у консервативных людей, которые просто все новое или отклоняющееся от вот какой-то нормы, ну, того представления о норме, которое есть, они довольно нетерпимо относятся. А вот эта ситуация конфликта дает дополнительный повод и дополнительное основание не просто относиться нетерпимо, но и преследовать, и как-то даже, ну вот, все эти разговоры об уничтожении 20% или сколько, да, того населения, которое не согласно с Путиным и с властью. То есть, в общем, даже такое сейчас возможно и на телеканалах. Поэтому...
Учитывая, что Левада-центр и агент, наверное, это усложнило вам работу. Я имею в виду именно взаимодействие с опрашиваемыми.
Ну, скорее, понимаете, это усложняет не саму работу, а усложняет жизнь и возможность вообще существования как независимой организации. В этом скорее проблема, потому что люди, они не так... Вот проблема не в том, что люди там не идут на контакт или боятся отвечать. Здесь как раз вот эти проблемы, мне кажется, преувеличены. И преувеличены потому, что это проблема и восприятие как раз активного слоя, которого непосредственно касаются вот эти репрессивные меры, репрессии. Потому что они направлены, конечно, не на большинство, а на как раз на активное меньшинство. А проблема в том, что существовать в России независимым организациям, тем более с таким статусом, становится сложнее и сложнее. Их становится меньше. И, ну, то есть, я думаю, все зрители этого канала хорошо знают о ситуации. Поэтому вот в чем проблема. То, что становится меньше таких организаций, которые, ну, или независимы, или какую-то альтернативную точку зрения, например, я скорее о СМИ уже говорю. Вот в этом проблема, что этих организаций становится меньше. Вот. Но, может быть, после уже окончания военных действий ситуация изменится может быть, к лучшему, но, опять же, автоматического улучшения тоже ждать сложно.
Спасибо огромное. Денис Волков, социолог и директор Левада-центра, был у нас в эфире. Напоследок скажу, что на shop.diletant.media лежит новый выпуск журнала «Горби». Вам сегодня про него рассказывали в утреннем развороте. Вы можете зайти на сайт, посмотреть описание. Я вкратце скажу, что этот выпуск посвящен отношению Горбачева к Сталину, как Горбачев прошел путь от школьного сочинения с заголовком «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полет» до признания преступлений сталинизма. Ну и, конечно, другие книги тоже можно на нашем сайте посмотреть, выбрать, приобрести и поддержать таким образом нашу работу. Ну а покупка журнала «Горби» — это и хороший вклад в себя, это очень интересный и качественный журнал, вклад в будущее, потому что журналов мало, я думаю, постепенно они станут большой редкостью, их будет очень сложно приобрести. Ну и, конечно, поддержать журнал «Горби» тоже очень важно, потому что коллеги делают огромную и очень полезную работу. Для них важно, чтобы эти номера покупали и чтобы они шли кому-то на пользу. Всем большое спасибо и хорошего всем дня.
Спасибо.